Я скажу проповедь, которую сегодня нужно тебе услышать на самом деле. То, о чем на самом деле мы не говорим, когда касаемся вопроса свободы. Ну, конечно, братья сейчас вас убеждают в том, что я неправильно делаю, в том, что настоящий христианин, который получил свободу, он, конечно, не будет ее использовать для того, чтобы грешить. Но я думаю, что вы проповеди о том, чтобы не грешить, слышите практически каждое воскресенье. Я должен сказать откровенно, все равно грешите. Порнографию смотрите, сплетничаете, играете в компьютерные игры, приворовываете на работе, нелицензионный стол ставите на свои компьютеры, завидуете, клеймете кого-то в сердце. Одним словом, говорят, не грешите, а вы грешите. Поэтому, если я сейчас буду вас убеждать, ну, пожалуйста, пожалуйста, посмотрите на цену, которую Иисус заплатил, ну, пожалейте бедненького Христа, не грешите, пожалуйста. Я же знаю, что все равно ничего не получится, вы все равно будете грешить. Поэтому я не собираюсь вас сегодня убеждать о том, что такая цена была огромная, такая большая, что вам надо хотя бы пожалеть чуть-чуть Иисуса, хотя бы пожалеть чуть-чуть Бога и хотя бы немного бы отказаться от греха. Я хочу поговорить на самом деле о том, о чем ты думаешь, когда ложишься спать. Я хочу поговорить о чем ты на самом деле не готов признаться другим, но внутри себя ты это испытываешь. Я поговорю, на самом деле, о том, о чем люди не любят говорить, когда забираются на балкон. Вот об этом мы с вами поговорим. Если у кого-то появится желание помолиться, можете просто подойти, мы в конце собрания помолимся с вами. Никого я не буду призывать выйти вперед, потому что это тоже не всегда разумно. Я знаю людей, которые выходили вперед по 10 раз, толку никакого нету. Они, как знаете, пришли на исповедь в католическую церковь, «Отче, простите, согрешил», им как бы отпустили грех, и потом они пошли делать то же самое. Я вспоминаю себя. Когда я смотрел на свою жизнь и видел, что много у меня недостатков на самом деле, я думал, ну пора бы начать жить нормальной жизнью. С понедельника начинаю новую жизнь. Все, с понедельника я ничего плохого не думаю, не делаю, не говорю. Мне кажется, самое лучшее время – когда я очень старался, может быть, я держался полтора дня. Но мне кажется, на самом деле, я и держался и больше, чем часа, потому что я уже тогда в своей гордыне думал, ну во, уже целый день прошел, уже согрешал, но я не понимал. Я думал, что во, как я держался, здорово. Тогда я думал, что на самом деле, это я неправильный понедельник выбирал. Надо начать с нового месяца. Первый понедельник нового месяца. Я собирался силами, ждал этот первый понедельник. Все, что плохое хотелось сделать, делал в этом месяце. Новый месяц уже нельзя. Наступал новый понедельник. Я держался. Ну, как вы понимаете, снова провал. Но тогда я думал, все, надо с Нового года. Все, 31 декабря со всей молодежью на колени. Господи, помоги. Все обещаю, все сделаю. Ну, я думаю, что я грешил уже 1 января, когда мы ходили с молодежью, что просто на снегу так фейерверки там делать. Уже там что-то у меня происходило нехорошее. И я отчаялся на самом деле. Потому что, как сегодня пели наши музыканты, суть была во мне. Она не была во Христе, она была во мне. Я был центр внимания, я был центр своих сил. Мне-то и измениться хотелось. Ради своего эго, что я смог, что у меня получилось, что у меня вышло. И сегодняшний текст, который мы прочитаем, я сожалею, что он сегодня в синодальном переводе звучит очень сложно, и я полагаю, что не все его могут сразу понять, но я постараюсь его изложить. Я его буду рассказывать не так детально. Детали вы можете мою проповедь послушать в интернете, Римлянам 8 глава, первые 4 стиха. Но мы прочитаем эти первые 4 стиха из Римлянам 8 главы, и я расскажу секрет, почему у тебя не получается жить настоящей жизнью. Жить такой жизнью, чтобы твоя свобода была не поводом к угождению плоти, а твоя свобода приносила счастье тебе, славу Богу и радость людям. Итак, Римлянам 8 глава, первые 4 стиха. Римлянам 8 глава, первые 4 стиха. О, как хорошо, не высвечивает, это плюс большой. Давайте возьмем свои Библии. Я знаю, что мы приходим в собрание, обычно Библии не берем, потому что нам либо высветят, либо как бы в телефоне есть у нас. А в телефоне, пока Библию смотришь, можно еще проверить Facebook, ВКонтакте, в игру сыграть, СМС, твитнуть что-то, Ваське там чиркнуть. И так как бы собрание прошло, уже не зря пришел. 2 часа посидел нормально. Батарейки обычно хватает на 2 часа. Потом дома подзаряжусь вечером. Римлянам 8, 1-4 стиха. Апостол Павел пишет. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной и жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось нас, живущих не по плоти, но по духу». Ну, я почти убежден, что мало кто понял вообще этот текст. Но не потому, что здесь люди не интеллектуальные. Я думаю, что здесь люди очень интеллектуальные, и думаю, что на порядок даже более смекалистые, чем я. Просто это не наш язык, мы так не говорим. Я бы, конечно, хотел прочитать бы вам сейчас, как это звучит в греческом оригинале, потому что это довольно-таки простой текст. Но я дерзну и прочитаю вам в переводе, который вы можете найти в интернете. Давайте я прочитаю вам вот в этом переводе, наверное. На мой взгляд, сейчас это самый лучший перевод, который есть у нас на русском языке. Называется «Новый русский перевод». Международное библейское общество его сделало. Вот я читаю, как они переводят. И они переводят довольно-таки правильно. «Теперь тем, кто находится в единении со Христом и Иисусом, нет никакого осуждения». Кстати, это последняя фраза. «Живут не по плоти, но по духу». Ее нету в оригинальном тексте. Ее много добавили здесь. Но она ничего страшного не меняет. Кардинальный смысл, но я покажу, как она может поменять смысл, если читаю неправильно, чуть позже. Второй стих. «Потому что закон Духа, Духа с большой буквы, Духа Святого, дающего жизнь через Иисуса Христа, освободил тебя от закона греха и смерти. То, что не в силах был сделать закон, не способный перебороть нашу греховную природу, сделал Бог. Он послал своего Сына в теле, подобно греховному человеческому телу, сделав его жертвой за грех, и осудил грех в его теле. Он сделал это для того, чтобы справедливые требования закона были исполнены в нас, живущих не по греховной природе, а по духу». Итак, начнем потихонечку. Мы немного копнем так, и потом я покажу практическое применение для нас. Первый момент. Когда мы читаем первый стих, мы попадаем в большую очень ловушку. Очень большую ловушку. Здесь написано: «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые в Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». У всякого нормального человека, который не болен психически, у всякого адекватного человека есть чувство вины. И если сейчас я начну проповедовать и говорить: больше читай Библию, больше молись, больше люби, больше благовествуй, чувство вины в тебе будет расти. Я ему скажу: ну выходи вперед, помолимся, чтобы Бог тебя простил. Но беда в том, что ты это сделаешь, но суть в том, что чувство вины твое окончательно не исчезнет. Оно будет в тебе. Этим пользуются разные религиозные шарлатаны, играя на чувство религиозности, на чувство вины. Потому что любого нормального, психически здорового человека чувство вины есть. Нет чувства вины, то палата номер 6. Или другого рода заведения. Почему чувство вины? Потому что после грехопадения мы получили с вами от Адама с Евой первородный грех, который произошел, мы получили греховную природу, и тем самым мы рождаемся в мир уже грешниками в конфликте с Богом, сами с собою, с людьми, с природой. Мы все находимся во вражде с Богом и вражде друг с другом, даже сами с собою. Апостол Павел об этом хорошо говорит в послании к Римлянам, 7 глава. «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти. Доброго, чего хочу, не делаю, а прилежит мне злое». Я думаю, что если ты адекватный человек, а ты такой здесь находишься, поэтому и забрался на балкон, у тебя есть эта конфронтация внутри. Это есть несогласие с твоей жизнью. Тебе хочется по-другому, а не получается. Ты желаешь чего-то хорошего, а выходит тебе злое. Такая борьба. Ты, конечно, в церкви скрываешь это. Ты, конечно, в церкви как бы показываешь вид такого благочестивого. В принципе, 3-4 часа, 5 часов продержался. А если попал в христианский лагерь, да еще стал там наставником, а там же все вместе, трение пошло, все моя греховная сущность проявляется, Поэтому лучше бы не быть наставником, просто приехать в гости на 5-6 часов, пожарить шашлыки и опять уехать обратно, чтобы никто не заметил то, что происходит в моей жизни. И у нас внутри есть такое осуждение, осуждение от совести, осуждение внутри нас. Мы сами судим себя. Нас судит сам Бог внутри. И спрашиваем, как же получить свободу этого осуждения? И тут раз такая интересная фраза у нас написана в первом стихе. Которые живут не по плоти, но по духу. О, оказывается, есть условие, нужно жить по духу, а не по плоти. И мы начинаем своими силами, стараемся как-то жить по духу. Ну что по духу? Мы обычно думаем, помолиться надо с утра, почитать Писание, в церковь сходить, как бы, ну, что-то вроде не грешить особо. И получается, что мы-то ставим себе какие-то правила, а мы их не выполняем, получаем еще большее осуждение. Мы и Божьи правила не выполняем, придумываем свои, и свои не выполняем. И везде кругом одни получаются осуждения. И мы начинаем просто играть такую, знаете, веселую игру. Все у нас хорошо, все прекрасно, как дела, как духовная жизнь. Все чудесно, а внутри нас такое мощное идет осуждение. Итак, первый момент здесь. Это пишет еще Феофан Затворник. В том, что в этом стихе первом не находится никакого условия. Фраза «живут не по плоти, но по духу» – это не условие. Здесь, в этом стихе, находится констатация факта. Те, которые во Христе Иисусе, то есть те, которые соединились со Христом, они точно не живут по плоти, а живут по духу. Настоящий христианин это не тот, который борется постоянно между плотью и между духом. Это тот, который живет по духу, это его постоянные характеристики. К сожалению, иногда он может согрешить. Но общий вектор его жизни – это жизнь по духу. Потому что Дух Святой в нем живет. Потому что теперь уже не я живу, но живет мой Христос, да, Галатам 2.20. Теперь Дух Святой наполняет меня, очищает меня, направляет меня, ведет меня. То есть я не просто какой-то религиозный человек, который пытается как-то своять свою жизнь, из каких-то лоскутков шить ее, а я человек, который отдал себя Богу. И вот здесь первая проблема. Первая проблема – это понимание нашего покаяния. Понимание нашего покаяния. Правильное начало нужно. Одно время как-то меня братья просили быть ответственным в церкви за беседы с теми людьми, которые вышли вперед на покаяние. И я с ними должен был беседовать, как бы делать первые шаги веры. Я сегодня признаюсь вам откровенно, что процентов 90 тех, кто выходили вперед на покаяние, покаяния там не было. Нет, у кого-то были проблемы в семье, у кого-то были проблемы со здоровьем, на учебе, в жизни. Они, в принципе, приходили к Иисусу, чтобы Он подлатал их жизнь. Нет, там было сожаление о грехе, там была просьба простить их за грехи, но там было скорее покаяние Иуды, чем покаяние Петра. Кстати, Иуда и Петр, они оба раскаялись, да? Они оба признали, что они сделали неправильные вещи. Но один сожалел о своем грехе и сожалел о себе, а второй сожалел о своем грехе и отдал свою жизнь Христу. В этом и есть разница. Правильное начало, правильное покаяние – это не то, что «Господи, я грешник». Да, мы все грешники, в России все тебя так понимают. Но теперь я отдаю свою жизнь в твои руки на самом деле. Теперь моя жизнь мне не принадлежит. Я на самом деле не собираюсь своей жизнью управлять так, как мне хочется, как мне заблагорассудится. Моя жизнь принадлежит тебе, потому что ты купил, Иисус, мое тело, мою душу на кресте Голгофе, как написано в послании к Коринфянам, 1 глава, стих 6, стих 20. Мы куплены дорогою ценою, он говорит, Павел, посему прославляйте Господа в телах и в душах ваших, которые суть Божья. Первый важный момент, было ли в твоей жизни настоящее покаяние? Сожаление о грехе было, не сомневаюсь. Признание себя грешным было, но было ли покаяние, когда ты отдал свою жизнь Богу в управление? Когда сказал, что Господи, не я, но ты. Потому что покаяние – это не просто раскаяние в своих грехах, но покаяние – это перемена мышления. Греческое слово метаноя означает перемена мышления. Я начал думать по-другому, думать о себе и о Боге, о своей жизни, о людях вокруг меня. Я стал видеть себя на самом деле подлым, гордым, тщеславным, самовлюбленным человеком. Я стал видеть Бога великого, славного, который мог сегодня меня испепелить, и только благодаря Христу меня прощает. Иисус мне не просто дает второй шанс, говоря, вот тебе чистый листок, давай и дальше хранит чистый листок. Христос за меня проживает всю мою жизнь, чтобы я был спасен. Понимаете, сегодня взять любого здесь человека в этом зале и дать ему такой чистый листок, сказать, все, ты прощен, все твои грехи, простишь, ты же впереди, поэтому не расстраивайся. Все твои грехи, какие ты сделал, они все сейчас, вот все, все чистые, вот тебе чистый листок бумаги. Давай вперед, шагай до неба. Как долго он прошагает, как вы думаете? Я могу сказать смело, что этот листок сегодня уже вечером, наверное, заморается. Если уже и сейчас не заморался. Может, он меня уже обиделся сейчас. Кто знает. Понимаете, если бы Иисус нам дал такой второй шанс в виде чистого листочка, никто бы из нас до неба не дошел. Потому что мы придем на небо не из-за чистого листочка. Мы придем на небо из-за Христа. Он является единственной причиной, почему небо нас пустит. Вся наша праведность, как запачканная одежда. Делами своими не оправдается перед Богом никакая плоть. Поэтому если я думаю, что я раскаялся, теперь я получил второй шанс, чтобы с чистым листочком дошагать, я так и не понял сути вообще жертвы Христа. Ведь цена жертвы Христа – это же не просто мне показали, как много я стою. Мне показали, что я не способен себя спасти. Я не способен себя искупить. Я не способен себя изменить. Сколько понедельников у меня не было. И пока я не осознаю то, что я не способен, я не могу, и Христос не приложение ко мне, а Он есть моя жизнь, в моей жизни не было еще возрождения. Те, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, это не условие, это констатация факта. Они так живут, потому что они осознали. Вся надежда на плоть, на них самих, на способность, на свою праведность, все это бесполезный мусор. Апостол Павел в послании к Филиппийцам в этой главе говорит, все это сор, никчемный мусор, который ничего мне не дает. Если я хочу найтись, то найтись в Нем, в Боге, с Христовой праведностью, а не со своей. Это первый шаг. Правильное покаяние. Второй шаг – обретение правильного мышления. Так что я понимаю, я получаю оправдание не за свои дела. Ведь Иисус не подошел и сказал, вот, держи, такой чистый листочек вперед. Или Он не подошел и сказал, знаешь, если ты будешь делать это, то я тебя приму. Ведь настоящее Евангелие – это не то, что это вот плохая жизнь, твои грехи, и вот тебе что нужно делать. Друзья, это обычная религия на самом деле. Настоящее Евангелие, вот он я, плохой, нехороший, и вот Христос, который за меня прожил совершенную жизнь, исполнил закон и отдал себя как жертву за мои грехи. И поэтому я принимаю это верою. Это и есть Евангелие. Не то, что я делаю, а то, что сделал Иисус. Не то, что я буду делать, а то, что уже сделал, совершил Иисус для меня. Пока этого не произошло, мое мышление – это надежда на меня и свои силы. И я снова и снова падаю, потому что Дух Божий не работает во мне, я отвергаю Его работу. Я все еще надеюсь на свою силу, на свою мощь, на свою волю. К сожалению, некоторые из нас, это другая проблематика, с этой же пути, некоторые из нас начинают движение за Богом, со Христом, через веру, то, что Он есть Спаситель, то, что Он примиритель, то, что Он есть тот, кто избавил их, простил их грехи, и подобно галатам, начиная благодатью, начиная духом, заканчивая плотью. Мы не замечаем, как в нас на самом деле рождается снова закон, закон смерти, закон, который говорит, делай это и заработаешь, делай это и получишь. Делай свое спасение, и будешь спасен. Мы тем самым начинаем надеяться в своем спасении не на Христа, а на себя, как я живу. Мы начинаем думать, что мы можем что-то добавить, как будто бы ко Христу. Мы это отвергаем, но в действительности так начинаем думать. Мы начинаем думать, что если я молюсь час в день, то Бог меня больше любит. Если я читаю Библию каждый день, то Бог меня больше любит. Мы начинаем думать, что на самом деле Бог нас любит не из-за Христа, а из-за моих поступков. И тем самым мы попадаем в ловушку самоправедности. Но в действительности Бог нас любит не потому, что мы достойны любви, Бог нас любит, потому что мы во Христе. Бог не будет Христа любить меньше, не будет любить Его больше. Поэтому любовь Его к нам, она неизменна. Если ты читаешь Библию больше, молодец, ты будешь более подготовлен для Божьего служения, но это не повлияет на Божию любовь к тебе. Если будешь читать меньше, плохо, у тебя будут ошибки, пустые моменты, дни будут напрасно пройдены, но Бог не станет тебя любить и не станет любить тебя меньше. Пока я не осознаю то, что вся моя жизнь духовная, мое спасение связано со Христом напрямую, я буду барахтаться, кататься по американским горкам своей жизни. Потому что я все буду надеяться на себя, я все еще буду центр внимания, я все еще буду надеяться, что я смогу себя поменять, я смогу себя изменить, я смогу стать человеком, который заслуживает спасения, заслуживает оправдания, заслуживает награды. Это человеческая логика. Она не имеет ничего общего с Евангелием. Это обычная религия. В чем суть религии? Делай то, что нужно, и тебя примут. В чем суть Евангелия? Иисус сделал все, что нужно, и поэтому ты принят. И когда я это осознаю, происходит большое чудо, настоящее чудо. Я смотрю на крест, и я не просто вижу там несправедливо убитого человека, несправедливо отвергнутого Бога. Я смотрю на крест, и я понимаю, если бы не смерть Христа, я не был бы спасен. Понимаете, мы с вами спасаемся не учением Христа. Учение Христа потрясающее. Но многие светские люди восхищаются Его учением. Никто учением Христа не может спастись. Даже если мы знаем все, что нужно делать, даже если мы понимаем все, как надо жить, я могу гарантировать любому из нас, никто так жить не сможет. Никто, абсолютно. Даже если мы все знаем, по полочкам все разложили, никто так жить не сможет. Вообще, знаете, кто лучше всего понимает богословие? Бесы. Бесы веруют и трепещут, но они не покоряются. Они больше знают, кто Иисус, чем ты. Они больше знают, кто Бог, чем ты. Они больше знают сущность твоей испорченной природы, чем даже ты готов признать. Но они не покоряются Богу. Также жизнь Христа нас не спасает. Он прожил совершенную жизнь. Мы смотрим на этот пример и говорим, какой прекрасный пример. Я бы тоже так бы хотел жить. Мы начинаем так поступать. Первые конфликты, склоки, непонимания, обманы. И мы ничего не можем сделать. Жизнь Христа тоже не помогает нам. Единственное, что помогает нам, это Его смерть. Потому что кто-то должен был заплатить за наш грех. Мы не могли себя спасти. Но вот тут и возникает чудо. Когда я признаю то, что Иисус умер за меня, и Он есть мое спасение, моя жизнь, Бог творит невероятное. Он возрождает меня и дарует мне Духа Святого. Внутри меня сам Бог Вселенной, и это большое чудо, поселяется и начинает преображать мою жизнь. Неожиданно то, что раньше мне казалось непосильной ношей, трудной ношей, такое вот с борьбой все решаемое, сегодня становится для меня даже естественным желанием. Я вспоминаю себя в детстве. Знаете, какой был мой самый большой нелюбимый праздник в детстве? Это Пасха. Ну, я любил на самом деле праздник жатвы, потому что там можно было поесть здорово. А праздник Пасхи я не любил, потому что как только утром просыпаешься, сразу родители, Христос воскрес. Но надо отвечать, воистину воскрес. А у меня, знаете, ни холодно, ни жарко, ни даже скорее отторжение. При чем здесь вообще воскрес? Ну здорово, что воскрес. Мне-то какое дело об этом, в конце концов. Но самое страшное, в церковь все мы едем туда. Приезжаем, и там все тебя, от мала до велика, Христос воскрес. И ты обязан отвечать, воистину воскрес. Мне это не нравилось, потому что это было противно моей гордыне, моему греховному сердцу. Это не было моей жизнью. Но как только Христос воистину стал моим Господом, я готов каждый день говорить. Я захожу в метро и всех приветствую на Пасху. Ну, жалко, что нельзя в другие дни, но я, по крайней мере, 3 дня Пасхи исполняю. И знаете, все вагоны обычно говорят «воистину воскрес». Тогда достаешь карманов, Евангелие, вперед. Отлично, держите. Вы знаете больше, что значит Он воскрес для вашей жизни. Потому что часть тебя стала. Раньше не было Духа Святого, поэтому это было противно. Там, где Дух Святой, ему нравится все божественное. Моей греховной плоти все от Бога не нравится. Все то, что связано с Богом, мне моей плотью не нравится. Поэтому я готов исковеркать даже Христа, его образ, его учение, наставление, так, чтобы оно звучало так, как мне нравится. Но Божий замысел, там, где Дух Святой, он хочет, чтобы Христос был превознесен, и он был в центре всего, в центре внимания. О нем говорили, о нем проповедовали, ему молились, его прославляли. Там, где Дух Святой, там есть радость от общения со Христом. Если в тебе это есть, значит, Дух Святой в тебе есть. Кто-то скажет, ну вот у меня бывают моменты, когда мне особо не хочется. У меня бывают моменты, когда я вот вижу, что я согрешаю. И вот ответ очень простой. Да, такое будет, потому что в тебе еще есть греховная плоть. Но вектор твоей жизни поменялся. Интерес твой изменился. И теперь ты, прилагая старания к противостоянию греху, ты можешь побеждать, потому что не раб греха. Те, которые во Христе Иисусе, как говорит наш текст, живут не по плоти, но по духу. Это констатация факта. Они уже не будут жить в грехе. Они не будут жить годами в порнографии. Дух Святой не будет с этим мириться. Они не будут жить годами в осуждении. Дух Святой не будет с этим мириться. Если ты Божий человек, Дух Святой тебе не даст свободы, если Он в тебе есть. Там, где Дух Святой, Он побуждает нас, Он обличает нас, Он огорчается, когда мы поступаем неправильно, и Бог, добрый пастырь, восстанавливает нас, помогает нам преображаться. Я вспоминаю себя мальчишкой, когда вот, на самом деле пережил духовное рождение, то я, как и все мальчишки, любил ездить зайцем на общественном транспорте. И это было здорово, когда ты как бы хвалишься своими друзьями, знаешь, мы так здорово провели этого кондуктора, он даже и не понял, или она даже нас не смогла догнать. И я тоже в этом участвовал, к сожалению. Но когда Дух Святой вошел в мою жизнь, я вспоминаю такую странную поездку, которую я испытывал. Я не заплатил за проезд, потому что у меня была привычка греховная. Грех, он имеет такую, знаете, силу вырабатывать привычки. И тут, бац, со второй остановки, я чувствую, что у меня начинает сердце напрягаться. Не то, что я боюсь, меня схватят. Я уже был профессионал, знал, как это работать. А то, что у меня внутри осуждение, что я обманываю, а Писание сказано, все, что не делайте, делайте от души, как для Господа. Это я, получается, Господь за меня на крест пошел, а я его как бы для Господа вру, обманываю. Я перестал, кстати, списывать на экзаменах, на сессиях, потому что все для Господа, я не хочу для Господа списывать, я хочу для Господа учить, а не списывать. Я помню, что к концу этого маршрута я подошел к этому шоферу, потому что я не мог просто спокойно ехать. Сказал, знаете, у меня сейчас нет с собой денег, можно я вам принесу попозже? Он посмотрел на меня, как на больного человека. Да ладно, парень, едь что-то дальше. Я был готов бежать домой, взять свою вот копилку и все ему отдать, только чтобы это осуждение внутри совести закончилось. Откуда это? Это никогда не было прежде. От Духа Святого. Если тебе есть Дух Святой, Дух Святой не даст тебе свободы жить в грехе. Либо его там нету, либо ты его очень исправно трамбовываешь грехом своим, так что не слышишь его голос. Как помогать Духу Святому в твоей жизни? Божье Слово. Это инструмент, через который Бог работает в нас, очищает нашу душу, помогает нам, освящает нас. Сам Иисус сказал, если вы мои ученики, пребудете в Слове Моем, и истина сделает вас свободными. Познаете истину. И где эта истина? Истина – это Божье Слово. И это Слово очищает нас. И поэтому пребываем в Слове. Но это уже наше желание. Даже когда нам не хочется особо, мы знаем, что это плоть наша говорит нам. И мы говорим, извини, плоть. Ты можешь все, что хочешь говорить, ты всегда будешь против Бога. Но теперь мой новый человек во Христе будет читать Писание. И я принимаю решение читать. И я вырабатываю тем самым новые благочестивые привычки в моей жизни. И мои понедельники сменяются уже победами. Они сменяются новыми привычками, добрыми, хорошими, угодными Богу. Так вот, друг мой, когда я понимаю, что цена, это не то, что она такая огромная цена, я должен восхищаться мощной ценой, которую Иисус за меня отдал. А цена на самом деле, это то, что я должен был заплатить. Но я не мог заплатить. И Бог отдал самое дорогое, что было за меня. Тогда я понимаю, моя жизнь уже не моя. Она Христу принадлежит. И чтобы мне поменять мою жизнь, мне нужно не больше стараться, а мне нужно отдать ее Иисусу. тогда Он будет помогать мне менять меня. Но пока я не отдал свою жизнь Ему, пока я хочу еще жить как религиозный самоправедник, немного Богу, немного себе, немного людям, немного для себя, моя жизнь будет просто жизнью лицемера, жизнью поражения, жизнью несчастья, потому что счастье только во Христе. Ни мир, ни деньги, ни карьера, ни семья, ничто не могут дать мне настоящее счастье, кроме как сам Христос. Обладание им, пребывание в нем, вот что меня делает подлинно счастливым. Пока Он не стал самой большой драгоценностью моей жизни, как это в этой известной истории, да, про жемчужину и купца, который отдал все, что у него было ради этой жемчужины, которую он хотел. Пока я не готов отдать Христу все, что у меня есть, пока я не отдал Ему все, что я имею, я на самом деле либо невозрожденный человек, либо несчастный человек, который прикоснулся к этой жемчужине, но не отдал всего себя ей. И поэтому так терзаюсь, мучаюсь, катаюсь на американских горках своего греха. Итак, друг мой, правильная жизнь. И вот я еще раз читаю этот текст, который мы с вами здесь прочитали. «Теперь тем, кто находится в единении со Христом Иисусом, нет никакого осуждения». Понимаете? Небо смотрит на тебя и радуется. Ты идешь по жизни, ты не боишься умереть, не боишься того, что случится, ты не боишься, потому что небо сейчас тебя приняло, небо на твоей стороне, потому что ты на его стороне. У тебя мир в сердце, у тебя шалом, и ты этот шалом от Бога несешь в окружающий мир тебя. Ты человек спокойствия, потому что у тебя нет осуждения от Бога. У тебя есть мир в сердце, у тебя есть мир в разуме. У тебя есть мир в душе, у тебя есть просто Дух Святой, который творит это все в твоей жизни. Потому что закон Духа, дающего жизнь, это то, что через Христа можно спастись, не через дела своей праведности, дающего жизнь через Иисуса Христа, освободил меня от закона греха и смерти. А зачем Бог меня освободил? Зачем Бог меня сделал таким свободным? Вот мой последний финальный ответ сегодня. Зачем Бог меня освободил от рабства греха, от рабства самомнения, от рабства самоправедности, от рабства моего «я»? Потому что я стал его рабом. Сегодня брат Сергей классно вопрос задал, есть ли здесь рабы? И, конечно, он имел в виду в смысле нашего общества, хотя некоторые из нас стали таким уже офисным планктоном, что стали рабами своих компьютеров, рабами своих банковских счетов, рабами своих амбиций. Я думаю, что многие здесь сидящие стали рабами своих идолов. Мы стали как бы верующими, но потом на место Христа пришли какие-то идолы. Карьера, семья, влияние, положение, наслаждение и так далее. Идолы заняли это место. И на самом деле этот зал полон рабов. Рабов не государственных, может быть. Рабов не имущественных. Рабов духовных. Может быть, свободных от рабства греха, как будто бы уверовавших во Христа. Но на самом деле рабов своих идолов, которым поклоняются. Если ты не поклоняешься Иисусу, ты раб другой вещи, но ты не раб Христа. Бог дал нам свободу для того, чтобы защитить нас, чтобы мы не потеряли эту свободу, больше не стали рабами этих идолов, земных вещей. И Он говорит, теперь ты раб Иисуса, твое тело, твоя душа Ему принадлежит. Ему поклоняйся, ради Него живи, тогда ты будешь свободен в этой короткой земной жизни, потому что все остальное тебя закабалит и сделает снова рабом. Поэтому если ты на самом деле не стал рабом Иисуса, не стал жить ради Него, ради Его славы, ради Его служения, ради Него самого, тогда ты точно могу сказать смело, раб чего-то или кого-то другого. Раб своих амбиций, своего греха, своего мнения, я, людей и так далее. Ты просто раб, если ты не раб Иисуса. Мы получили освобождение от этого осуждения. Мы были оправданы ради того, чтобы закон Духа в нас реализовался, чтобы мы стали рабами Иисуса Христа. Если я не стал рабом Христа, если Он не является целью, смыслом и силы моей жизни, я раб чего-то другого. И тогда я не могу быть счастливым. Почему многие верующие такие кислые лица имеют по жизни? Не потому, что они не умеют улыбаться. Нет, когда они смотрят комедии, они ржут, будь здоров. Когда они рассказывают анекдоты друг другу, они так смеются, что даже страшно становится. Потому что внутри нету радости. А как можно иметь радость, когда ты поклоняешься кому идолу? Потому что идол, он тебя обкрадывает, он тебе рисует какие-то манящие вещи. Типа вот еще немного, и заработаешь там себе на квартиру на Тверской. Еще немного, и ты будешь самая красивая девушка в этом собрании. Еще немного, и ты добьешься их результатов. Это просто идолы на самом деле. пустые, хитрые, которые просто обкрадывают нас, но когда ты во Христе Иисусе, то ты испытываешь довольство в Нем, твоя душа насыщена, твоя жизнь полноценна, и ты готов и можешь делиться с другими радостью Божией. И вот об этом я хотел сегодня поговорить с вами. Я знаю, что такие вещи не происходят сразу. Хотя, возможно, кто-то сегодня в своем сердце видит себя таким, привязанным рабом, несвободным, как бы верующим, членом церкви, а жизни нету. Помолитесь Иисусу. Признайте, что Он на самом деле не ваша любовь. Вы больше любите себя или что-то другое. И Бог будет вас восстанавливать. Но понимаете такую важную вещь? Это не произойдет за один день. Ты не можешь уснуть и проснуться и стать таким духовно зрелым человеком. Найдите себе хороших наставников. Начните слушать хорошие проповеди, читать хорошие книги. Наполните свой разум Божьей истиной. И эта истина вас будет преображать. Наполните свое сердце Христом. И Христос будет вас преображать. И я могу гарантировать, могу смело пророчествовать, потому что Божье Слово так говорит. В Новый год вы вступите, не ожидая нового понедельника. Но год вы вступите, ожидая Иисуса Христа, который скоро придет за всеми нами. И мы не боимся Его прихода, а мы ждем, потому что и Дух, и невеста говорит, «Ей гряди, Господи Иисусе, потому что я Его знаю, потому что живет во мне, потому что я с Ним, и для меня это самый радостный момент. Наконец-то мое окончательное освобождение наступит, теперь греховная плоть с меня сойдет, и Бог мне даст новое бессмертное тело, и я буду с Ним всегда, без какой-либо духовной борьбы, грехам больше не будет». А сегодня я живу, как говорит Павел, во плоти, живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Ему пусть и будет слава одному. Помолимся.